Вот. Так, пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы по прошлому? Я напомню, что наша задача научиться мыслить в двух регистрах, да, в двух логиках, в двух рациональностях. Это разные рациональности, разные взгляды на мир, да, разные исходные интуиции. Первая из них продублировать ссылку на чат в Телеграме. Не понял. То есть, ссылку в чате нужно продублировать, ту ссылку, которая в Телеграме. Так, сейчас. Меня попросили продублировать ссылку. Так, сейчас. Ага, я понял. Хотя я так и не понял, в чате нужно продублировать. Правильно я сделал? В чате вы имели в виду продублировать, да?
Нет, она имела в виду ссылку на сам чат в Телеграме, пожалуйста.
А в Телеграме есть ссылка, ну сейчас она...
Нет, ссылку на сам чат, который в Телеграме, потому что мы пропустили первое занятие, когда вы эту ссылку давали, и никто из студентов почему-то не может поделиться ей, чтобы мы присоединились к вам в Телеграме.
К чату, а это не да. Потому что этот канал завела... А как мне ее дать? Я не знаю. Меня самого туда подключила Анна Смирнова. Она завела этот канал. Наверное, только она может подключить.
Коллеги, а можете кто-то скинуть хотя бы ссылку, а там я дальше разберусь, как включиться. Спасибо большое.
А вы же уже включились, я не пойму. Или вы имеете в виду подключиться?
Нет, Андрей Вадимович, просто в Телеграме это отдельный чат, в котором вы выкладывали книги и статьи, к которым надо подсоединиться. Просто надо понять, где этот чат, потому что мы его не можем найти, те, кто не был на первом занятии.
Ясно. Если вы скажете, как вам дать знать, я да. Он называется «Арабо-мусульманская философская мысль». Но надо, чтобы вас туда включили.
Пригласили. Вот именно. Хотя бы ссылку прислали, чтобы я могла постучаться к кому-то. Да. Ага, никто не может.
А как? Вот он, хорошо, он у меня открыт. Как эту ссылку вам прислать?
Смотрите, вы заходите в чат, в настройки, и там три точечки наверху.
Да, три точки, так.
И можно копировать ссылку, чтобы пригласить, либо пригласить. Ну вот, копировать, там есть ссылка.
Информация о группе, выключить в управление группой, создать опрос, что...
все.
Управление группой. Нет.
Ладно, я сейчас тогда... А кто создавал... Я напишу тогда девушке, кто создавал.
Анна Смирнова.
Все, Анне Смирновой напишу, спасибо, что...
Она присоединит.
Спасибо.
Хорошо. Так. Так, какие есть вопросы? Давайте, мы учимся мыслить субстанциально. Собственно, субстанциально мыслить мы все умеем. Поскольку все умеем мыслить. Это та привычка, которую нам дала наша культура, вообще говоря, европейская культура, поскольку мы к ней подключены. Вот. Но нам надо научиться мыслить и процессуально. Так? Это будет сложнее, поскольку у нас нет интуиции соответствующей. Мы не включены в ту культуру, которая... Но если мы не арабы, если мы не живем в этой культуре, то мы не имеем подсказки этой культуры. Вот. Поэтому это сложнее, но в этом нет ничего невозможного. Сложнее только с этой точки зрения. Но мы не, как бы сказать, мы не отделены от этой логики, от этой интуиции какой-то непроходимой стеной. И то, что мы, скажем, не знаем арабского языка, не является никаким препятствием. Конечно, если мы его знаем, нам проще, но если не знаем, это не значит, что мы не можем. Вот. Значит, как мы будем двигаться? Двигаться мы будем следующим образом. Значит, мы начнем с исходной интуиции, или, как мне ее нравится называть прежним русским словом, созерцание. Вот, я вам говорил, еще это слово используется в переводах Канта. правда, уже полувековой давности. Вот, созерцание, то самое созерцание или интуиция, с которой все начинается. Вот ее объяснить сложнее всего, то есть ею надо обладать, конечно. Вот, но это вполне возможно. Дальше мы посмотрим, то есть пройдем по как бы, вот этим эпистемологическим ступеням, ступеням познания, как они традиционно выделялись, то есть чувственное познание, как мы воспринимаем мир, из чего он состоит, язык, обыденный язык, терминологический язык и теоретическое мышление, да, доказательства, логика. То есть вот мы выстроим, в общем-то, все мышление настолько, насколько нам это удастся. Вот, значит, да, тут вопрос, может ли при отсутствии знания арабского помочь знание некоторых тюркских языков? Думаю, нет, потому что тюркский не семитский. Вот есть родство, насколько я знаю, насколько говорят люди, знающие другие семитские языки, есть родство между ними, ну, так же, как между индоевропейскими. Тюркские здесь другие. Но, опять же, это не принципиально, понимаете, не принципиально, потому что... В конце концов, мы все живем в пространстве и времени, и исходная интуиция, о которой вот я говорю сейчас, процессуальная интуиция, интуиция протекания, она вполне нам доступна, именно потому что, точно так же, как интуиция пространства, раз мы живем в пространстве и во времени, мы можем пощупать эту интуицию. Трудность здесь только та для нас, скорее, как бы устранить влияние пространственной интуиции, которой мы привыкли, да, вот от этого. Те, кто не говорят, лучше выключать микрофон, чтобы не зацикливался звук. Вот, древнееврейского, да, поможет, я думаю, поможет. Вот. Знание древнееврейского, конечно. Семитский язык очень близкий. Да. Вот, значит, какая здесь исходная интуиция? Вот у Бергсона, если вы читали там, то, что я вам давал, книжки, статьи, вы наверняка ее видели, есть такое место во введении в метафизику, это относительно небольшая работа его, где он объясняет интуицию «я». Вот как ощущается «я». Вот это интересно тоже. Но мы на этом не будем останавливаться. И он, собственно говоря, описывает именно то, что нам нужно. Он сначала специально, вот такое ощущение, что специально провоцирует читателя для того, чтобы заставить его отказаться от очевидности. Он говорит, представьте себе, резину, ну, резину можно растягивать, да, вот, представьте себе растягиваемую резину, которая была бы сосредоточена в бесконечно малой точке, то есть так, как будто это прямо вот точка, исходная точка большого взрыва, да, вот, и представьте себе, что вы начинаете ее растягивать, то есть в чем провокация? Провокация в том, что он предлагает нам посмотреть на это самое растягивание. Но растягивание ведь по определению – это увеличение пространственное, да? Это увеличение длины. Это действие, которое не может не совершаться пространственно. По крайней мере, мы так его воспринимаем. Но дальше он говорит, сосредоточьтесь не на пространстве и не на той линии, которая как бы отлагает под собой это действие, а сосредоточьтесь на самом действии. Вот ключевой момент, понимаете, когда он сначала как бы нам подсовывает эту интуицию пространства, говоря о растягивании резины, и мы, естественно, хотим это представлять пространственно, а потом он говорит, откиньте пространство вовсе, освободитесь от него, да, и сосредоточьтесь только на действии. На одном действии, как если бы пространства не было. Вот где главная трудность, как это освободить. А вот так, вот попробуйте освободиться, то есть как бы уйдите от пространства, сосредоточьтесь на чистом действии. Вот это чистое действие. И дальше он говорит следующее. Это чистое действие, если оно совершается безостановочно. Вот смотрите, как интересно, безостановочно. И если в него при входит остановка, То есть вот вы растягиваете, растягиваете, не останавливая, да, и вдруг раз остановились, то оно тем самым заканчивается. Заканчивается. И оно не может быть возобновлено. Если вы как будто бы возобновляете, то это будет уже следующее действие. Это не будет это же действие. То есть действие, если оно закончено, его нельзя возобновить. Это будет другое действие, следующее действие. Вот он, собственно, в этой цитате, вот в этом, в этом описании, вот этой базовой интуиции, которую он описывает как интуицию «я», он, собственно, и описывает то, что нам нужно, интуицию протекания. Вот. И если ее, как бы сказать, ну так, в начальном виде рационализировать, то есть показать, вернее, дать какую-то простую парадигму для того, чтобы обращаться с этим, то надо сказать следующее, что речь идет о действии, да, о чистом действии, которое следует воспринимать именно как чистое протекание, не связанное с пространством. Вот это важно, да? И это самое трудное для тех, кто привык мыслить по-европейски, поскольку европейское мышление напрямую связано вот с пространственной интуицией. Дальше. У всякого такого действия есть начало и конец, есть инициатор и то, что его оконечивает. То есть откуда оно начинается и куда оно втекает, куда оно протекает, в направлении кого оно протекает. То есть есть два конца. И, в общем, мы получаем такую элементарную троичную, не знаю, как ее назвать, конструкцию, хотите сказать, там, структуру, но это, конечно, не конструкция, не структура, потому что это не какие-то элементы, из которых что-то сделано, так? Но мы уж привыкли эти слова употреблять, хотя они не очень точные. Но вот такая парадигма, если хотите, так? Начало, конец и то, что между ними, протекание. Причем все три вот эти вот составляющие, они обязательны. Они обязательны. Простая вещь, да? Это очень простая вещь. Вот. И, собственно, исходная интуиция вот состоит в этом. Значит, каковы как бы отличительные черты? Что здесь? Это, во-первых, принципиальная единичность. Так? Значит, действие единично. Оно может быть разделено, заметьте. Вот мы привыкли, что пространство можно делить, правильно? И когда мы мыслим время пространственно, а мы так привыкли, по аналогии с пространством, мы думаем, что тоже, что время можно делить на отрезки. А вот если мы как бы начинаем с интуиции действия, которое протекает таким образом от начала к концу, вернее сказать, от одного конца к другому, от инициатора к претерпевающему, то в таком случае делить здесь ничего нельзя. Если вы разделите, то вы просто уничтожите. Его нельзя разделить. Ну как, если протекание остановить раньше, то не будет всего, что здесь есть. Это как если бы вы в родовидовой, вот этой вот конструкции, взяли бы и сказали, а давайте уберем род. Ну, если вы род уберете, то не будет двух видов, все рассыпется, да, вот ничего не будет, его нельзя убрать. Точно так же и здесь, протекание нельзя остановить. Вот об этом Бергсон и говорит. Если вы останавливаете навсегда, да. Оно, его нельзя разделить и нельзя сказать, что это состоит из частей. То, к чему привыкло европейское мышление, мыслить целая часть и мыслить целое, как если бы оно состояло из частей, так? И целое, как то, что целиком включает в себя свои части. Вот все эти базовые категориальные вещи и целая часть, это, конечно, одна из нескольких основополагающих пар категорий европейского мышления. Вот здесь это не работает. Не работает, потому что именно по той причине, что здесь другая интуиция, которая не позволяет делить на части внутри себя. Именно потому, что она не пространственная. А что она позволяет? Она позволяет вот эти вот как бы, шаги, да, или эти протекания, эти отдельные действия позволяют их сцепливать одно с другим. То есть выстраивать такую цепочку, выстраивать гирлянду, если хотите. Да? Вот. Это первое, что можно делать. То есть как мы из единичного действия получим много-много разных действий. Да? Вот. То есть какой здесь принцип умножения? Принцип умножения такой, что мы не что-то большое делим внутри себя. Мы начинаем не с какого-то единства, как с первого единого, там, или я не знаю, с чего, с формы форм, и находим все многообразие внутри нее, как это делает европейская школа. Нет, мы берем вот эту элементарную единицу, и мы можем ее умножить горизонтально. То есть в том случае, если вот у вас есть инициатор и есть восприемлющее, то есть действующее и претерпевающее. Но претерпевающее одного действия может быть действователем другого действия. И в том случае, если эти два действия вот так вот сцепливаются, да, вы получаете цепочку. Вот. Вот мы увидим с вами, что силлогизм и доказательство строится таким образом. Строится благодаря тому, что действия могут одно с другим сцепляться своими концами. То есть не выстраивать иерархию общего, частного, единичного, а выстраивать цепочку такую. Вот. Это первый способ умножения. И второй способ умножения умножить здесь это когда у вас есть один инициатор и сколько хотите, хоть бесконечное множество претерпевающих. То есть, когда у вас некая одна, да, вот один действователь инициирует много-много действий. Вот. Ну, такая вот, если хотите, если это сравнивать с чем-то или давать какой-то образ, то это образ, например, веера, вот веер так сделан, да, вот его можно сложить, вот у вас будет всего лишь как бы одно ребро, да, одно действие. Его можно развернуть, если там много-много ребер, то тогда там будет много-много действий. Вот. Вот это модель веера. Пока что это такие простые картинки, но вы увидите, как они работают в мышлении. Вот это модель веера, она очень хорошо объясняет, собственно, религиозное, да и общее мировоззрение ислама. Даже, в общем-то, и доисламское мировоззрение. Да? Собственно, переход от доисламского к исламскому был систематизацией вот этого представления, этой картины мира. То есть картина мира строится так. И тогда, если мы... как бы сказать, мыслим, смыслим, да, то есть если у нас мир осмысливается таким образом, еще даже до всякого теоретического мышления, если мы так его осмысливаем, то тогда мир для нас – это совокупность действий, не субстанций, а действий, понимаете? И эти действия являются первичной действительностью. Они составляют мир. И, в общем-то, если попытаться себе это представить, провести такой... если хотите, эксперимент мысленный. Вообще-то в этом нет ничего невозможного, потому что тот факт, что мир вокруг нас состоит из вещей и действий, ни для кого не составляет секрета, верно? Автомобили движутся по улице, люди ходят или там разговаривают, вот как мы сейчас. Вот, кто-то говорит, кто-то слушает. Так ведь? Растения растут, солнце светит, луна восходит, заходит и прочее, прочее. Мир состоит из действий вообще-то. И это некая изначальная установка. Или же считать, что все многообразие красок мира прикреплено к субстанциям, как носителям этих красок, атрибутов. Да? И тогда вы получаете субстанциальную логику, но тогда вам нужна исходная интуиция пространственная для того, чтобы организовать вещь, да, вещь как носитель как субстанциальный носитель атрибутов. Либо вы можете исходить из того, что это протекания такие вот, и тогда вам нужна интуиция протекания, которая связана с интуицией времени, но не европейского понимания времени, где оно погружено в пространственность, а именно времени как протекания. Мы увидим, как оно концептуализируется в араб-мусульманской мысли. Вот это самое исходное протекание. И тогда вы видите вот эти протекания в мире, рост. Вы видите то, что по-русски выражается именем действия, по-русски. Вот. По-арабски, кстати говоря, тоже. Вот аналогичная форма. Имя действия. Вы видите рост, вы видите хождение, вы видите там проезжание и прочее. Но русский язык не очень к этому привычен, хотя такая форма есть. Вот. А арабский язык, наоборот, он крайне к этому склонен, к тому, чтобы именно так мыслить, да? Именно так, ну, если речь о языковом мышлении, именно так осмысливать мир. Вот. И это не случайно. Вот эта вся совокупность протеканий тогда, для того, чтобы рационализировать эту картину, она должна быть прикреплена к источнику, то есть к тому, кто инициирует действия. Понимаете? И здесь можно пойти разными путями. Таких источников действий может быть много. Правильно? Никто же не сказал, что он должен быть один. И, в общем-то, доисламское арабское мышление, которое принято называть там политеистическим и так далее, оно видело множественность действователей. Но, правда, насколько очень мало сведений об этом периоде, но то, что мы знаем, и насколько мы знаем, все-таки в большинстве случаев речь шла о том, что, конечно, то есть у разных племен арабских были разные боги, но все-таки у племени часто или, как правило, или часто бывал один бог. Вот у них один, да, один действовать. То есть вот эта идея того, что многие действия в мире инициированы одним единственным действователем, то есть осмысливать мир вот по модели этой самой веера, как я его называю, она, вот эта привычка, она имеет доисламское происхождение. А ислам, исламское мировоззрение лишь закрепляет ее, просто закрепляет, да, вводит в норму. И именно благодаря тому, что это вводится в норму, разные арабские племена, да, вот они начинают образовывать один социум, то, чего не было до ислама. До ислама этого не было. То есть вот эти культурно-мировоззренческие процессы, они идут параллельно с общественными процессами, с социальными, они поддерживают друг друга. Но это отдельная история, вот, хотя она очень интересна. Почему, собственно говоря, разные арабские племена, вот они начинают складываться в социум, хотя начинают. Этот процесс на самом деле очень долгий и до конца, даже до сих пор, далеко не везде завершенный, поскольку племена остаются племенами во многих местах. Вот. Но это же другой вопрос. А мировоззренческий он, конечно, завершен. Ну вот. Значит, кроме того, можно в качестве источника действий видеть и человека. А почему же нельзя? Ведь кого как не себя видеть, да? Можно, пожалуйста. Вот. Значит, может быть и вот какой-то абсолютный действователь, а он этот абсолютный, то есть ничем не ограниченный, может быть и не абсолютным, то есть ограниченным, потому что человек может и себе приписывать действия. И вообще-то арабский язык, как и русский язык, приписывает действия любым действователям. Можно сказать, стрела летит, можно сказать, там кони скачут, ну и так далее. Птицы летают, почему нет? Так что это, действительно действователи, от них проистекают эти действия или не проистекают? Вот вам вопрос, понимаете? Вот я набрасываю сетку таких метафизических вопросов, которые вытекают из этого мировоззрения. Эти вопросы бессмысленны, они не встают, если вы мыслите по-европейски, субстанциально. Ну, что там, для любой субстанции есть всякие там предикаты, в том числе действуют ли, какая тут проблема. А вот метафизическая проблема будет в том случае, в этом, то есть кто является действователем. если вы мыслите процессуально. А почему это проблема? Почему? На это, кстати говоря, хороший ответ есть в Коране. Там есть аят, где сказано, что, вот обратите внимание на логику, что если бы на небе и на земле были бы боги, там речь о многих богах, то они, земля и небо, разрушились бы. Разрушились бы. Вот. Почему, спрашивается, да? А в чем дело? Так а в том-то и дело, что если бы были разные действователи, то они бы действовали по-разному, на одно и то же. Понимаете? То есть претерпевающее, вот второй конец действия, то, чем оно оконечно, было бы одним и тем же у разных действий. И что бы тогда было? Тогда бы был бы хаос, был бы непорядок. Понимаете? Вот в чем проблема. Такая проблема не может быть увидена, если вы мыслите субстанциально, если у вас нет этой исходной троичной парадигмы. Инициатор, завершитель и протекание. Понимаете? Потому что только здесь встает вопрос, кто инициатор, один или несколько? Один или несколько, поскольку иначе не будет порядок. Значит, попытка, как бы, вот ментальная попытка, которую мы наблюдаем при переходе от доисламского мышления к исламскому, это и еще внутри ислама также этот процесс происходит уже, ну, в период ислама, в доктринальной мысли, в вероучительной и философской, это попытка свести все действия к одному действователю. И европейские исследователи или там писатели, они видят в этом фидеизм, они видят в этом отсутствие рациональности, они видят в этом приверженность там, я не знаю, религиозному мировоззрению и так далее. Как угодно можно это называть. Но, может быть, это все и так, но это все дело десятое. А дело первое – это то, что это и есть прием рационализации. Так же, как европейское мышление сводит все к единосубстанциальности, как древо Байца начинается с какой-то субстанции, что такое субстанции никто сказать не может, что это такое. Да? Мы можем сказать только о конкретных субстанциях, а вот что такое субстанция как таковая, Бог как таковой, если он начало. Мы так и не знаем. Вот. Отчаялись, да, и занялись какими-то другими делами. Что такое бытие как таковое? Вот, бытие, небытие. Так и не знаем, ничто, понимаете? Вот вокруг этого ходит философия, и периодически об этом забывает, потом возвращается. А потом Хайдеггер говорит, о, мы забыли бытие, нам надо его открыть. Что-то мы его забыли, интересно, если оно везде вокруг нас. Как его можно забыть, если это самое главное? Да? Почему он об этом говорит? Да потому что за 2500 лет мы так и не смогли сказать, мы в смысле европейские философы, а что это такое? Потому что всякое «что» что и какое, да, предполагает, что у вас... То есть оно не работает в отношении бытия, это только в отношении бытийствующих вещей. Ну вот. Так что вот эта простая исходная парадигма, она лежит в основании всех тех дальнейших выстраиваний эпистемологических, культурных, социальных, которые на ней вот надстраиваются. Вот. Это, значит, исходная интуиция. Так, теперь, значит, подчеркиваю, она отличительной чертой является отсутствие привычки к иерархиям. Да? Принципиальная единичность. Раз, ведь действие не обобщается, вы не можете его обобщить. И хотя язык подсказывает, арабский, как и русский, использующий имена, подсказывает, что это как бы якобы класс, но действие не входит, вот это протекание, да, оно принципиально единичное, оно началось и закончилось, и все. Оно не может быть обобщено, оно не может быть иерархизировано, как иерархизируются родовидовые отношения. Оно может быть только умножено, Вот умножено оно может быть. И оно является единицей в этом смысле. Оно не делится. Вот принципиальные вещи. Да? Оно не иерархизируется, и оно не делится. Оно само по себе единица. Оно не имеет меры. Вот вы увидите, как это работает потом в философии, в теориях времени и пространства. Совершенно, на наш взгляд, как, ну вот, необычно, так скажем. Вот. Благодаря чему вот этот сам парадокс про Ахиллес и черепаху не является парадоксом, а является правильным рассуждением. Парадокс стрела тоже не парадокс, а правильное рассуждение и так далее. То есть работает другая рациональность, та, которая как бы имеет другие основания и дает другие выводы. Ну вот. Значит, вот эти две принципиальные вещи, да, единичность и отсутствие привычки к иерархии. И все это основано на том, что нет интуиции пространственности как первоосновной, как той, которая лежит в основании осмысления. Это не значит, что они не знают про пространство. Конечно, они знают про пространство, они в нем живут, и они знают, те, кто так мыслит, и они знают и про вещи, так сказать, материальные, так? Но не это лежит в основании осмысления мироздания и тем более теоретических выстраивания, теоретических конструкций. Вот. Значит, ну вот это касается чувственного, да, того, что всегда называлось чувственным восприятием. То есть мы воспринимаем мир как что? Мы воспринимаем мир, если мы мыслим процессуально на основе этой интуиции, то мы воспринимаем мир как совокупность действий. Так? Ну а что мировоззрение? Да? Это уже касается исламского мировоззрения, я об этом вам сказал. Это, если брать по большому счету, да, то это попытка рационализировать мироздание как имеющее единый исток. А исток – это исток всех действий. И исламский бог, так же, как и доисламские боги, между прочим, исламский бог – это прежде всего, это вовсе никакая там не субстанция, это никакой там не источник всех форм, не дай бог вот все это, да, все эти привычки, опять же, которые нами унаследованы из европейской истории, они здесь не работают. Это источник всех действий. Это источник действий. И для Бога быть действователем и значит быть Богом. Вот что значит, что это Бог? Да значит, что он действует. А что значит, что он действует? Значит, что он творит. Это все одно и то же. Творить и действовать – это одно и то же. И отрицать, что Бог действует, это значит отрицать, что он творит, это значит отрицать Бога. Почему я вам и говорил, кажется, в прошлый раз, что деизм здесь, в принципе, вообще есть одна деистическая система, это исмаилизм, это очень интересно, но это не исламская, да? Вот по своему устройству это не исламская система. И, собственно, фальсафы, то есть поклонники греческой философии, их критиковали прежде всего за отрицание действенной активности, действенности Бога в отношении всех вещей. Поскольку неоплатоническая парадигма, как вы понимаете, не предполагает прямого воздействия первоединого на каждую единичную вещь, а выстраивает иерархию эманаций. Вот эта самая иерархия эманаций, которая опосредует первоединое и каждую конкретную вещь, это неприемлемо для мышление, которое мыслит единицами действия. Это действие должно быть непосредственным между Богом и каждой единичной вещью. Иначе рушится вся картина мира. Вот. Так, значит, а что касается доислама, то здесь уже я начинаю так немножечко давать материал, который в первой главе учебника. И к следующему разу я, если у вас нет еще, то я вам дам в Телеграме этот самый учебник, только давайте договоримся, что не распространяйте его, хорошо? Вот, значит, первая глава учебника, где речь о мировоззрении, о культуре. Так вот, до ислама, да, я вам говорил, до возникновения ислама уже у отдельных племен были отдельные такие вот, ну, в рамках этого племени как бы абсолютные боги, абсолютные действители. Кроме того, что интересно, было и общеисламское представление о том, что по-арабски называется словом «дагр», так, ну, неважно, и которое означает вечность или время, да? Ну, время в смысле такое бесконечное время. И вот это самое время, то есть что-то безличное, знаете, это же было, арабские боги, они имели какой-то обычный вид, хотя это, конечно, не фигуративное изображение, ни в коем случае, но это был какой-нибудь камень там или идол, там, в смысле столб или еще что-то, плохо, опять же, знаем, хотя есть описание в книге идолов, так, но плохо знаем, но, тем не менее, судя по всему, это не фигуративные изображения, которые создавали сами арабы. Бы, они их не создавали. Но, тем не менее, это были какие-то конкретные вещи. Да? Вот. И эти статуи, как известно, до ислама стояли в Каабе, главной, так сказать, святыне ислама, которая была очищена от этих идолов, что и символизировано переход к исламу. А вот этот самый дагр, это вот время или век, он же был безличным. Это безличное, понимаете? И в чем его функция? Функция в том, что он действует, он абсолютный действователь. И действователь в отношении всех людей и всех вещей. Но, что интересно, действует как заблагорассудится ему, этому самому Дагру. Проникнуть в его, ну, условно говоря, логику, то есть почему так он, а не иначе действует, невозможно. Мы не можем знать, что завтра будет. Поэтому сегодня... то есть жить надо сегодняшним днем. Это вот есть такой мотив доисламский. Поскольку завтра может все перемениться. И мы не можем знать, почему и как. То есть, понимаете, вот эта идея абсолютного действователя, который совершенно своеволен, вот этот самый дагр, и безличен, она доисламская. Доисламская. И не случайно ислам, когда вот возникает, укрепляется, как бы пытается присвоить этот дахр. И даже есть хадис, то есть высказывание пророка, в котором он говорит: не ругайте дахр, поскольку арабы любили ругать дахр за то, что он приносит не только что-то хорошее, но приносит и плохое, он приносит несчастье, разорение, там, бедность и прочее. Вот говорит, не ругайте дахр, ведь дахр и есть Аллах, и есть Бог. Дахр и есть Бог. Да? И этот хадис, который, высказывание пророка, который включен, да, в сунну, значит, свидетельствует о том, что здесь есть глубинное, в самом деле, родство. И глубинное родство и заключается в том, что это абсолютный действователь. Вот. То есть вот эта идея абсолютного действователя, она, конечно, уже выкристаллизовывалась до ислама. И поэтому проповедь Мухаммеда, если бы она была вообще чем-то совершенно новым, она бы, конечно, не возымела бы такого действия, какое возымела, потому что действие было, ну, просто такое, знаете, не знаю, волшебное или какое, но оно было потрясающе сильным. Ну, человек за свою жизнь, он родился в 570-м и умер в 632-м, да, то есть 62 года, он создал религию, создал общину, создал основы мировоззрения, правовой системы, этики, которая жива до сих пор. И вот. И это одна... мусульмане, да, 14 веков, это, ну, как бы без них невозможно представить ни мировую цивилизацию, ни сегодняшнюю жизнь, ни, кстати говоря, историю России, если брать ее все-таки целиком, а не сужать до чего-то одного. Вот. То есть, представляете, человек, до него не было ислама. Вот как он это сделал? Конечно, он это сделал не так, что он это выдумал с нуля откуда-то. Он говорил то, что могло лечь на подготовленную почву. Почва была подготовлена. Вот эта идея уже была, она была в головах. И, собственно, реформа Мухаммеда, да, заключалась в том, что он сказал, но это тоже была кардинальная реформа, что нет никаких разных богов у разных племен и вообще у каких-либо людей. Вообще Бог один, это Бог. Да, это первое. И второе, что он дал, вот это не менее важно. Это то, что этот Бог, да, он абсолютный действователь, как и этот самый Дагр, но есть еще и закон. Закон. Шариа. Так, закон. А то, что по-русски шариат, это арабское слово шариа, это и есть закон. Но какова роль закона, понимаете? Какова роль закона? Ведь как только вы встраиваете закон вот в эту систему мировоззренческую, у вас сразу появляется проблема. А в чем проблема? Понимаете, все хорошо, пока вы все действия прикрепляете к единственному действию. Очень хорошо, у вас все объяснено. Вот он источник всех действий. Но тогда он действует, как ему заблагорассудится. А ведь закон, смысл его в том, что если человек следует этому закону, то тогда он получает вознаграждение в будущей жизни. И в этой жизни, кстати говоря, в земной также. А если он не следует закону, если он его нарушает, то он получает что-то плохое в будущей жизни. И в этой жизни также. Но если так, то тогда возникает вопрос, а как вот эта как бы автоматически действующая система вознаграждения и наказания, потому что она же вроде бы автоматически действует. Ты сделал что-то хорошее, получи хорошее. Ну, как зарплату. Отработал, получил зарплату. Да, не отработал, вот тебе штраф. Вот. А как же это соотносится с абсолютной волей абсолютного действователя? Ведь он как захочет, так и действует. А закон-то его вроде как ограничивает. Как можно ограничить абсолютного действователя? Понимаете? Вот проблема. И эта проблема носит исключительно логический характер. И вообще-то говоря, она неразрешима. Вы не можете одно примирить с другим. Это огромный вопрос, вот, который, вообще говоря, пытались и пытаются решить исламское мировоззрение, а вероучение. Вероучение, закон и так далее. Это постоянно маячит эта проблема. Вот. И флуктуации, как бы изгибы исламского вероучения, они тоже связаны во многом с разным решением этого вопроса. Это кардинальный вопрос. Потому что ислам, исламское мировоззрение не может отказаться ни от того, ни от другого. Это оба этих тезиса, о том, что Бог есть абсолютный действователь с абсолютной волей. То есть абсолютный, значит, ничем не ограничен. И то, что есть закон, который вообще-то дан этим самым Богом, человеку. Вот эти две вещи неотъемлемы. Без них нет ислама. И их нельзя изъять из ислама. Но вопрос в том, как их согласовать. Понимаете? Вот. Это огромный вопрос. Он возникает вот в системе этого мировоззрения, где Бог рассматривается как источник действия, а каждое действие предполагает абсолютную волю. Причем это действие всегда единичное. Здесь нельзя подставить неоплатоническую, как это делали представители фальсафы, вот, неоплатоническую как бы схему эманации. Это будет не исламское мировоззрение. Вот. Но что касается историчности Мухаммеда, вот вопрос в чате, ну, конечно, были такие сомнения в его историчности, но не у самих мусульман, поскольку первые свидетельства письменные, они значительно позже, чем жизнь Мухаммеда. И, конечно, были попытки сказать, что это выдуманная личность и прочее, прочее. Но если и выдуманно, то тогда это был какой-то настолько гениальный выдумщик, который выдумал Мухаммеда, что реальный Мухаммед тогда уж прямо-таки и блекнет по сравнению с ним, понимаете? То есть придумать такое, что значит придумать? Придумать же не просто придумать, надо же создать весь корпус литературы. Это же надо охватить разные части огромного халифата. Если это выдумка, то каким образом эта выдумка смогла обрасти таким корпусом литературы, понимаете? Но это очень трудно представимо. очень трудно представимо. Потому что те, кто говорят о том, что Мухаммед – это выдуманная личность, это, опять же, я говорю, есть такие европейские, не только европейские, они не могут этого объяснить. Они не могут объяснить всего пласта литературы, который вокруг этого. Вот. Хоть эта литература и появляется позже. Ну и что? Но она появляется на огромных просторах халифата. Если кто-то хотел это выдумать, как он мог создать такую огромную литературу? Это трудно представимо, и столько школ там, и, ну и прочее, прочее. Вот. Хорошо. Значит, вот это я немного показал, как вот это процессуальное мировоззрение, как оно отражается, то есть процессуальное мышление, способ осмысления, это интуиция, как оно отражается в мировоззрении. Теперь, что касается языка. Вот арабский язык отличается от, ну, от русского, от индоевропейских несколькими привычками, несколькими чертами. А первое я уже говорил, в нем нет глагола «есть», да, поскольку он не мыслит субстанциями и не мыслит качествами субстанций, а мыслит действиями, зато есть глагол вот этот самый «возникать». Так, а как тогда? Но ведь надо же как-то сказать, что что-то там вот имеется, да? А вот так и сказать. И, собственно, мы по-русски это можем вполне имитировать и вполне понять, как это говорится по-арабски, потому что здесь есть довольно хорошее совпадение между русским и арабским. Когда мы говорим «находится», только эта форма в арабском невозвратная, а она «находим», да? То есть то, что переводят в текстах как «существует», или даже некоторые пишут «бытийствует», красивое такое слово, то на самом деле по-арабски сказано «находим». Кем «находим»? Смотрите, «находим» – это имя претерпевающего. Значит, есть «находящий» и есть «нахождение». Нахождение как действие находящего, когда кто-то кого-то находит. Понимаете? И вот вы это самое европейское бытие греческое, которое связано с субстанциальной формой и с сущностью, и с пребыванием, вы его переформулируете в терминах действия. А если это действие, нахождение, то тогда оно обязательно требует находящего и находимого. И кто-то является находящим, а кто-то находимым. Вот что такое нахождение, если мы мыслим процессуально. И в книжке «Процессуальная логика» там я специально, значит, привел довольно такую, ну, пространную цитату из Аль-Джунейда. Это один из представителей суфизма ранних, где он и говорит об этом самом нахождении как действии. И вот вы оказываетесь в ситуации, когда вам нужно... Но, с другой стороны, это слово «вуджуд», вот это самое «нахождение», оно уже использовалось для передачи греческого существования или бытия, да, «нахождение». И вот если вы смотрите на это, как бы сказать, нашими глазами, да, мы привыкли к бытию, к существованию, к мышлению сущностями. И вот этот текст вас вводит в такую, как бы, в двойную перспективу. Вы можете его воспринимать процессуально, как действие нахождения, а вы можете его воспринимать с точки зрения привычек субстанциального мышления, как рассказ о том, что что-то существует. Но в тексте, если вы берете большой отрывок текста, обязательно есть... то есть вы обязательно дойдете до тех моментов, до тех кусков текста, где будет ясно, что имеется в виду. Процессуальность, то есть действие нахождения или нет. И там имеется в виду действие нахождения, конечно, а не субстанциальное бытие, не бытие сущности, а действие нахождения. Если человек находим, вот что значит, что человек существует? Это значит, он находим. Кем он находим? Он находим Богом, который его находит. Бог находит человека, так? И человек находим. И это для человека и есть лучшее нахождение, А что же может быть лучше, чем если тебя нашел Бог? Понимаете? И вот отсюда быть претерпевающим для действия Бога. Опять-таки, европейское мышление, то и европейские квалификации говорят, что это квиетизм, есть такое слово. Квиетизм, то есть суфизм вас призывает к тому, чтобы вы отказались от активного действия, он уводит вас от социальности там, в сторону созерцательности и прочее, прочее. Все это опять-таки может быть и так. Хотя на самом деле и не так, потому что суфизм, как и вообще-то христианское монашество, был сопряжен с вполне активной военной жизнью на различных этапах своего развития. Не всегда, конечно. Но вообще-то суфизм никогда, вплоть до настоящего времени, хотя он, конечно, предполагает созерцательность, углубленность и поиск Бога, он не был отделен от общественной жизни. И не случайно в Египте были запрещены вот, при прежнем свергнутом президенте, я не знаю, как сейчас, разрешили или нет, были запрещены суфийские ордены. Почему? Потому что суфийские шейхи имели огромное влияние на них, и они их использовали как активную социальную силу, в том числе и политическую, понимаете? Вот, поэтому эти вот квалификации европейские, которые идут от какой-то европейской логики, они бывают однобокими, они промахиваются мимо существа, дела. Вот. А суть-то суфизма как раз в том, вот она Джунейдом очень хорошо выражена. Это человек должен как бы реализовать в себе, вот осуществить в себе эту черту, чтобы он был находим Богом. Именно поэтому он должен перестать быть действующим, он должен стать претерпевающим для действия Бога. Вот. И тогда, когда Бог тебя находит, тогда что значит? Это значит, что ты связан с Богом напрямую. Понимаете? Ты связан с ним действием нахождения, которое это действие инициировано Богом. Вот это и есть связь с Богом. Это не субстанциальная связь. Это связь через действие, процессуальная связь. Понимаете? Вот. Это не единственный вариант как бы, суфийского соединения с Богом, но, как видите, вот это соединение, а есть такой термин, «иттисаль», который переводит как «соединение», хотя там нет этимологии единства, а на самом деле там связанность, связывание. Вот когда суфий связывает себя с Богом, как он себя связывает? Он связывает не субстанциально, он не субстанциально с ним сливается, ни в коем случае. Он с ним как бы связывается через действие. Но это такая связь, которая неразъемна. Если ты встроен в божественные действия, все, ты как бы из него не выпадаешь, понимаете? И вот, значит, это объясняет и популярность суфизма, его влияние, то, что суфизм как бы разрабатывает глубоко вот эту базовую интуицию, интуицию действия, на которой построено и мировоззрение, и этика ислама и так далее. Вот. Ну, будем более подробно еще говорить, когда будем говорить обо всем этом. Да. Так вот, арабский язык. Вот, смотрите, значит, в нем есть так называемая глагольная парадигма, которая состоит из, ну, это термины европейской лингвистики, ну, неважно, она действительно есть. Значит, масдар, то есть имя действия, имя претерпевающего и имя действователя. Вот это собственные термины. Имя действия или слово «мастер» – это арабское слово, которое означает «исток», буквально «исток», то есть это исток действия, если хотите. Да? И имя действователя, имя претерпевающего. Вот это, да, ну еще есть, собственно, форма глагола, две формы глагола, то, что называют в арабистике настоящее будущее время, то есть для настоящего и для будущего одна форма, и для прошедшего. Но я вам говорил, что в ранних арабских грамматиках до восприятия вот греческого, это, конечно, греческое влияние, трехчастное деление времени, эти две формы глагола объяснялись как то, что описывает действие, уже закончившееся, и действие, которое не завершилось. Понимаете, вот если вы так делите действие, ведь язык – это способ осмыслить мир. Если вы мыслите, исходя из действий, не исходя из времени, а исходя из действий, тогда у вас есть действие, которое завершилось, и вот вам одна форма глагола, которая его обозначает, и действие, которое не завершилось. Оно либо начнется, либо уже началось. Да, вот. Но оно главное, что оно не завершилось. Вот как. И вот смотрите, это двухчастная, да, форма, она в арабском языке осталась. Вот, да, ну, надо сказать, чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Значит, когда мы говорим об арабском языке, мы говорим о классическом или литературном арабском языке, который, ну так, если говорить упрощенно, это язык, который, на котором написан Коран, на котором зафиксирован Коран, то есть язык Корана, значит, это язык, которому 14 веков. Вот. Этот язык был кодифицирован вот в прямом смысле лингвистическом, то есть он был зафиксирован в своем словарном составе и зафиксирован как свод грамматических правил еще в классическое время и не изменялся с тех пор. Ну, он немножко, конечно, модифицировался, но в принципе не изменялся. То есть это уникальный случай фиксации языка как неизменного на протяжении 14 веков. Вот это арабский литературный язык, который является языком науки, ну и всего-всего-всего, что имеет письменность. Параллельно с этим язык не может не изменяться, он все время эволюционирует. И арабский тоже эволюционировал, но не в форме литературного языка, где он практически не эволюционировал, а в форме разговорных языков, разговорных, которые бесписьменными были, во всяком случае, до последнего времени. Вот. Это они достаточно далеко ушли от литературного языка, они менее богатые, ну, естественно, потому что они не имели письменности. Вот. Но они обслуживают разговорные нужды, и когда ребенок рождается, он, конечно, от матери, от отца в семье, он слышит разговорный арабский язык. Вот. Хотя сегодня по телевизору, по радио он слышит и литературный арабский язык с детства. Но это разные языки. Поэтому, вот, чтобы мы понимали, да, когда мы говорим об арабском языке, мы говорим о литературном арабском языке, который зафиксирован во всех деталях. Вот что для нас ценно. Для нас, я имею в виду, не арабов. У нас нет интуиции. Арабский не родной для нас. А почему мы о нем можем судить, да, и говорить, что вот там нет глагола «есть»? Да потому что он описан во всех деталях, в том числе и в этой, в классических арабских словарях и грамматиках, которые полностью его описали, полностью. И арабская языковедческая традиция – это ну, наряду с исламским правом самая развитая наука. Самая развитая наука. Вот. Ну вот, так что, значит, с этой точки зрения арабский язык, в котором вот эта тройка, имя действователя, имя, вернее, имя действия, имя действователя и имя претерпевающего, эта тройка занимает львиную долю лексики. То, что русский язык выражает тем, что мы называем имя существительное, в арабском, как правило, выражается чем-то, что принадлежит одной из этих трех категорий. То есть и на уровне языка, я не говорю, что это абсолютное правило, но если вы как бы покопаетесь, вы увидите, что оно практически всегда соблюдается. Вот. То есть на уровне языка, языковой практики, вот эта привычка мыслить действиями и тем, что к ним прикреплено, то есть вот эти действователь и претерпевающие, она поддерживается языком и, возможно, формирует язык, а язык формирует эту привычку. То есть здесь привычка к осмыслению и к мышлению, и язык идут рука об руку, друг на друга влияют. Вот. Дальше, да, нет, значит, глагола «есть», а значит, как вы будете связывать субъекты, не сказать, подлежащие со сказуемым, и вообще, есть ли у вас там субъекты предикат, это тоже большой вопрос. И вообще говоря, здесь мы встречаемся, то есть здесь мы впервые так вот лицом к лицу, впервые в нашем разговоре с вами сталкиваемся с проблемой, а каков язык описания? Вот я не случайно первую лекцию начал с разговора о Ткаченко и парадокс Ткаченко. Да? Каков язык описания этой другой культуры? Понимаете, если она мыслит по-другому, если то, что я вам говорю, правда, то тогда и описывать ее нужно в ее собственных терминах. Вообще говоря, это и было решение, которое предлагал Григорий Александрович Ткаченко. Он говорил, что мы в тупике, если мы идем вот привычным, так сказать, европейским путем, когда мы описываем культуру, как там китайскую музыку, китайскую литературу и так далее. Потому что если литература у нас – это что-то универсальное, то тогда мы теряем китайскость. А если китайскость мы делаем универсальным, потому что в самом деле у нас же китайская литература, китайская музыка, китайская, там, не знаю, каллиграфия и прочее, вот все китайское, тогда у вас Китай становится какой-то сущностью, сущность такая, а к ней уже приделаны разные атрибуты вроде литературы, музыки и прочего. Но и то, и другое – это плохое решение. Вот. А как быть? А быть надо следующим образом поступать, говорит Ткаченко, нужно постигать культуру изнутри в том смысле, что нужно строить систему связи между ее терминами. Вот эту вот внутреннюю логику культуры постигать, объясняя ее ключевые понятия через ее другие понятия. Вы скажете, ну это же порочный круг, а как тогда? А как вы свою собственную объясняете? Вы же только так и объясняете. У вас всегда есть исходный необъясняемый круг. Вы не можете объяснить, что такое бытие. Вы не можете объяснить, что такое сущность. Понимаете, у вас... Вы не можете объяснить, что такое отрицание. Или, скажем, там, что такое плюс, что такое минус. Вы должны из этого исходить, и только потом вы можете определить остальное. Точно так же и в другой культуре. Вот в другой культуре есть какие-то исходные вещи, которые не объясняются. Но все остальное строится как бы изнутри, благодаря внутренней системе связей. Не благодаря приравниванию к понятиям своей культуры. Не благодаря использованию своих фундаментальных категорий. Нет. А изнутри культуры, понимаете? Вот. А это самое сложное на самом деле, самое сложное. И сделать это можно, но только так можно постичь, а как вообще культура устроена? Почему она мыслит так, как она мыслит? Вот, понимаете? И почему что-то, что кажется нам очевидным, там, казалось бы, да, вот не очевидно. Или наоборот, то, что там очевидно, для нас не очевидно. Вот. Только так, только если мы сделаем изнутри. Ну вот. Да, я думал, что я больше вам сегодня расскажу, чем рассказал. Но как-то зато надеюсь все-таки, что объяснил. Вот давайте я здесь остановлюсь, вот на этом месте, и спрошу вас, что вам понятно, что непонятно. Или, может быть, вы что-то хотите сказать. Сейчас, вот здесь есть один вопрос в чате. Проблема возникает только в понятиях, если мы понимаем законы действователя субстанциально, а если закон действия понять как способ действия, то путь действия получается противоречия нет. Ну, я не очень понял вопрос, но смысл вопроса хороший. То есть, вот, замечательно. То есть вы говорите, что противоречие между абсолютной волей действователя и законом, и наличием закона есть только если мы мыслим субстанциально. Да? Вот давайте мыслить по-другому, и тогда не будет противоречия. В конечном счете это так и есть, только это не так очевидно. Как, да? Вот для того, чтобы действительно снять противоречие, нужно было постараться. Но я сейчас не хочу об этом говорить, потому что для этого надо ввести собственные категории араб-мусульманского мышления, которые играют в нем такую же роль, какую в европейском играют категории целая часть, вот такие фундаментальные категории. Категории там идеальные, материальные, сущности, явления. Вот то, без чего мы мыслить не можем, без чего мы и пойти не можем, да, дальше. Араб-мусульманское мышление или мышление араб-мусульманской культуры, я лучше так скажу, потому что мышление же не бывает там арабским или еще каким-то. Мышление бывает мышление любой, хоть русский, хоть кто угодно может так мыслить, вот, если он это постиг. Вот, да, вот оно находит это решение. Так, давайте, у меня тоже вопрос о понятии закона. Да, а в чем вопрос? Вопрос о понятии закона. исламский бог и пантеизм. Пантеизм ни в коем случае, пантеизм, ну как же пантеизм? Пантеизм – это абсолютно это отрицание Бога. Если Дагр и есть Аллах, это просто отождествление, это не пантеизм. То есть, когда Мухаммед говорит, что не ругайте Дагр, потому что это и есть Аллах, как бы он просто присваивает вот этот самый доисламский Дагр с его системой понятий. То есть он говорит доисламским арабам, ведь это же надо понимать в контексте проповеди ислама. Он им говорит, да, вы верили в Дагр, ну и хорошо, и вы его еще и ругали. Но вы поймите, что Дагр – это и есть Бог. Вы просто неправильно понимали Бога. Это на самом деле Аллах. Вот что он говорит. Понимаете? Это на самом деле Аллах. Вот. То есть здесь нет... Дагр – это не что-то отдельное от Бога, когда вы говорили о пантеизме. Бог везде разный. Кстати, вот еще одна из таких типичных ошибок европейского мышления, причем серьезных исследователей, это... разговор о том, что якобы суфизм – это пантеизм. Да? И это, причем это было очень модно. Это 50 и больше лет назад. И у нас, и за рубежом. Ну, наши это взяли от зарубежных. Что, ничего более далекого от истины нет и быть не может. Не может в исламе быть пантеизма. Если вы проповедуете пантеизм или деизм, вы тем самым себя ставите вне ислама. Потому что вы отрицаете самое главное – действенность Бога. Этого никогда не отрицал ни один исламский мыслитель. Понимаете? Вот. Да. Вопрос, да. Какое место или качество имеет закон в арабской этике, в отличие от христианской? Закон в этике. Этике. Ну, давайте дойдем до этики. А какой закон имеется в виду? Закон в смысле христианской. В христианской этике законы в смысле Нагорной проповеди, что ли? Или что имеется в виду? Это нужно пояснить. Ну, скажите, вот кто задает этот вопрос о законе в арабской этике, в отличие от христианской. Я здесь не очень понимаю, в чем смысл вопросы, поэтому, может быть, и не могу ответить на закон. Да. Понимаете, вообще понятие закона, да, это то, что как бы регулирует единичные случаи, верно? Вот. Ну да, в этике есть, конечно, в исламской, это скорее исламская этика. Ну, как бы есть то, что можно, может быть, назвать законом. Но это хорошо. Но это скорее закон, да. Скорее это связано уже с исламским законом как правовым понятием. Вообще исламская этика, она вообще говоря, ну, автономно в отношении исламского закона, но очень мало автономно, очень мало. Да, они во многом близки. Можно ли говорить о классическом или неклассическом исламе? Почему через суфизм начинают исследовать ислам? Понимаете, через суфизм начинают исследовать, потому что европейским и исследователям, и просто людям кажется, что суфизм – это самое близкое к христианству в исламе. Почему так кажется? Потому что суфизм – это то, в чем видят попытку как бы увидеть человечность Бога, что ли, да? То есть то, к чему привыкло христианское мышление. Ведь самое главное у христианских авторов еще в прежние далекие времена, когда они пытались доказать, что ислам – это ну, какая-то не та религия, которую бы хотелось иметь. А главное-то что было? Что христианский бог – это человеческий бог. Ведь это же человек. Да? Это бог, который вочеловечился. Бог спустился к нам, бог страдал, он близок к нам. То есть бог принял все человеческие страдания в себя. И этими человеческими страданиями, и смертью на кресте искупил грехи человечества. Вот что сделал Бог. То есть это Бог, который ближе к человеку, он более человечен, чем любой человек. Понимаете, почему для христианина Христос является идеалом, идеалом, к которому можно всю жизнь стремиться, не достигая, но тем не менее идеалом. Это он близок, да, мы ему молимся в сердце, Христос и так далее и тому подобное. Вот когда христианское сознание, которое к этому привыкло, смотрит на ислам и знакомится с вероучением, оно видит, что, слушайте, этого вообще нет. Бог не имеет никакой формы, уж не говоря там о том, чтобы вочеловечиться. Какой там вочеловечиться? Да ни в коем случае. Он вообще формы не имеет. О Боге нельзя вообще ничего сказать, потому что, что бы мы о нем ни сказали, мы его тут же уподобим миру, а это категорически делать нельзя. Значит, этот Бог чрезвычайно далек от людей. И вообще говоря, в исламской литературе мы находим то, что как бы подтверждает это. Потому что есть такой хадис, что сколько бы вы ни грешили, а мне вообще это, мне это все равно, я могу все это простить, хоть бы ваши грехи были до самых небес. То есть выходит, Богу все равно. Еще говорится, что я мог бы в любой момент уничтожить этот мир и создать другой, или там много других миров. То есть выходит, дело Богу все равно. Ему нет никакого дела до людей. Люди как букашки какие-то, понимаете? Вот что видит христианское сознание, видело раньше, когда не было всей политкорректности нынешней. И вы можете это увидеть в исторической литературе. И опять-таки это естественно, потому что когда ты смотришь на что-то другое через призму своих ожиданий, вот что главное, что у нас есть ожидания, мы ожидаем что-то встретить, поскольку мы к этому привыкли и считаем это обязательным. И мы этого не видим, мы тут же выносим отрицательное суждение. Вот этого нет, значит, плохо, так? Ну вот. А вот в суфизме это вроде как есть, потому что суфий страдает, потому что суфий все время думает о Боге, там, ну и прочее, прочее. И суфизм видится многим европейским и христианским авторам как что-то очень близкое, да, или, во всяком случае, то, что ближе к христианству, чем что-либо иное. Причем, я опять-таки говорю, это авторы, которые в том числе и да, с сказать, высшей квалификацией, ну, скажем, Анри Карбен, вот французский исламовед, почитайте, переведено «История исламской философии», переведена на русский. Он фактически, да, но это фактически история иранской, а не исламской философии, хотя он называет исламской. Вот. Он там во многом говорит о суфизме. Именно поэтому, вот, поэтому начинают с этого. Теперь, что значит классический ислам, понимаете? Это иногда говорят, раньше еще говорили, не дай бог, там правильный, неправильный, канонический. Там в исламе вообще нет ничего правильного или неправильного, кроме вот, некоторого минимума, о котором я вам и говорю. Почему нет? Потому что нет церкви, которая бы установила символ веры или вообще бы решала, что является правильным и неправильным. Церкви нет. Значит, как вы установите? Единственное, это вот некоторый минимум, который в самом деле, нарушение которого выводит вас из ислама. И этот минимум связан с пониманием Бога и единобожия. Но опять же, Бог как абсолютный действитель. Вот если вы это будете отрицать, тогда все, вы не мусульманин. Вот. Если это означает отрицать его творческую природу, то есть, что он творец, и отрицать, что он один. Потому что если много творцов, тогда это, это неправильно. Вот. И отрицать пророчество Мухаммеда, отрицать Коран. Вот и все, собственно говоря. А по всем остальным вопросам вероучение расходилось. И оно все равно оставалось исламским. Теперь смотрите, вот чтобы нам это сразу же осмыслить, я вам говорил, веер, вот эта модель. Можно другое придумать, скажем, вот куст, да, куст растет из какой-то одной точки и расходится в разные стороны. Вот модель куста, и, ну, он лучше, потому что куст все время растет, да, он ветвится. Веер можно, правда, раскрывать, закрывать, а куст растет сам. Вот модель исламской культуры в целом и модель, скажем, исламского вероучения и многих других сегментов этой культуры – это модель куста. Понимаете, есть один корень. Вот пока этот корень имеется, и пока ты себя к нему возводишь, ты принадлежишь исламу. Но разные ветви могут друг другу противоречить. И как вы скажете, что классическое, а что не классическое? Здесь нельзя так сказать. Вот. А вот, скажем, европейская культура себя выстраивает как стена из кирпичей, где все должно быть на своем месте, где не должно быть внутренних противоречий. А вот в этом самой кустовой модели могут быть внутренние противоречия. Там между отдельными ветвями могут быть какие угодно противоречия, которые не умаляют их общего корня, до тех пор, пока есть общий корень. Вот. Поэтому, когда возникает внутренняя полемика в исламе между разными там, вероучительными направлениями, то они говорят, значит, главное, что они говорят, что ты не что ты отрицаешь корень, да, что значит, что ты не из ислама? Это значит, что ты не из этого корня вырастаешь. Вот. А поэтому слово классический, не классический, но можно понимать это как указание на время просто. Это, время и время. А вот как сущность какую-то классическую, нет никакой сущности в исламе, понимаете? Вот опять же, нету. Если вы говорите классическое как сущность, из чего все, так сказать, вот является разработкой, как греки, это сущность некая европейского мышления, нет. Оно не... Хотя в этом смысле суфизм, он тоже является классическим. Почему? Потому что он разрабатывает эту самую как бы процессуальную модель, он видит... Он как раз и говорит о том, как человек встраивается в действие Бога. Вот, поэтому. Можно ли сказать, что в исламе больше, чем в христианстве, распространена идея сопротивления злу насилием или защиты веры активными средствами? Да, это правда. Вот, сама идея не насилия, она, конечно, вряд ли. Вот, найдет основание в христианстве, то есть, извините, в исламе, поскольку, ну, именно в силу того, что он построен на идее действия, значит, я не вижу возможности, когда вот идет разговор с представителями не просто ислама, а исламского вероучения, то есть с людьми, которые занимаются исламским вероучением, они пожимают плечами. Как это не насилие? Понимаете, когда... Ведь не насилие – это отсутствие действия. А как же? Ведь человек – это и есть. Следовать закону – значит действовать. Вот этому самому шариату. Ведь шариат регулирует действия человека, действия, не какие-то там субстанции, а действия, понимаете? Пить вино, не пить вино, жениться, не жениться, там, ну и так далее, продавать, не продавать, обманывать, не обманывать, это все действия. И вот этим действием закон приписывает квалификацию. Как это бездействие? Что такое? Непротивление злу, как это? Зло надо обязательно, зло искоренять, вот, да. Да. Ну вот. Какие еще есть вопросы, пожалуйста? Нет вопросов? Все понятно? Да. Ну, хорошо. Я вас просил посмотреть статью Троицкого, так, о ненасилии. Вы посмотрели, я надеюсь? Вот давайте сейчас текст будем разбирать, потому что времени уже осталось мало. Но я бы хотел вас спросить, вот есть ли у вас какая-то общая идея, может быть, рано этот вопрос задавать, потому что мы только начали говорить о процессуальной логике, вот об этом мировоззрении. Но, тем не менее, есть ли какая-то общая идея, вот где автор мыслит субстанциально, как бы классифицируя людей, классифицируя поступки, а где он мыслит процессуально, говоря о поступке как единичном, да, как о единичном действии, которое не классифицируется и не может быть классифицировано и подведено под общую классификацию. Понимаете? Вот посмотрите с этой точки зрения. Он начинает свою статью, где он говорит о том, об аргументах защитников насилия, да? То есть об аргументах тех, кто хочет опровергнуть тезис о ненасилии. И говорит, что эти аргументы построены на идее того, что человек является злодеем и прочее, прочее, прочее. Так? А, собственно, почему? И что от злодея проистекают там злые действия. И вот, но в самом деле мы видим преступника, который занес нож. Ну, не знаю, ну, ужас какой-то. Ну, мало ли что мы видим, да? Не буду все эти страшные картины рисовать. Ну, вот, осталась секунда до гибели близкого человека. И что, я должен по Троицкому считать, что я не могу классифицировать этого человека как злодея, да? Потому что он еще не совершил поступок. Понимаете? То есть защитники, то есть, вернее, противники аргумента о ненасилии исходят из того, что люди могут быть классифицированы по тем или иным признакам. И сам факт совершения зла или убийства не является единственным основанием для классификации. И человек может попасть в класс злодея, не совершив злодейского поступка. Так? А, например, имея намерение, имея там то, сё, пятое, десятое, или там уже дойдя почти до совершения. Да? И тогда, мол, с точки зрения противников ненасилия, тогда мы его классифицируем как злодея, а значит, против злодея будем действовать, раз он злодей. А Троицкий ведь что говорит? Он говорит, что никакой человек не является злодеем, пока он не совершил злодейский поступок. А это же другая логика. Это логика единичного, а не классификации. И так можно говорить, только если ты рассуждаешь вот единичными действиями, если ты так действуешь. Вот перед тобой единичный человек. Он не попадает ни в какие классификации. Но когда он совершил этот поступок, когда действие закончилось, вот тогда оно закончилось. Вот тогда ты можешь говорить, что он совершил злодейский поступок. Но тогда ты уже не можешь его прервать, потому что действие закончилось. Ты не можешь ему противиться, опять же. А до того, как он это совершил, ты не можешь этого сказать. Ведь на этом построена аргументация его в первую очередь, понимаете? Но получается, что он спорит со своими противниками. Да? Противники-то в одной логике рассуждают, а он рассуждает в другой логике, понимаете? Так. Из утверждения изолированного действия как злого не следует, что допустимо свести к нему того или иного человека. Или можно понимать зло как небытие и признавать невозможность достоверного рассуждения о зле. Зло как небытие. Понимаете, можно понимать зло как небытие, если у вас есть категория небытия неоплатоническая. Тогда, конечно, можно понимать зло как небытие. Но, опять же, это как бы спор о понятиях. Если мы говорим о понятиях же не спорят, их определяют. Если мы говорим о исламском понимании зла, то оно же очень простое. Зло – это несоблюдение закона, несоблюдение шариата. Вот что такое зло. А добро – это его соблюдение. Потому что то, что предписано Богом, это добро, и это... Оно не потому добро, что оно как бы добро, да, а потому что оно приносит человеку добро. А его нарушение является злом, потому что это приносит зло, это будет иметь злые последствия. Вот. То есть здесь нет вообще места для какого-то небытия. Если вы, конечно, онтологизируете, да, в неоплатоническом ключе, но это здесь так не получится. Опять же, есть категория, Адам, она по-арабски произносится, где нет этимологически и семантически, там нет отрицания. Оно не строится как отрицание бытия. Адам – это как бы абсолютное отсутствие. Но абсолютное отсутствие есть абсолютное отсутствие. Оно противоположно присутствию. Вот и все. В общем, понимать зло как небытие вот в этом, в арабском смысле, да, в смысле арабского термина, невозможно, потому что это абсолютное отсутствие, какое-то зло. Оно не зло, не добро, потому что зло – это что-то Должно быть конкретное, что-то действенное, опять же, понимаете? Ну вот. И первое, что вы пишете, из утверждения изолированного действия как злого не следует, что допустимо свести к нему того или иного человека. Но человека вообще нельзя свести к чему-то. Опять же, если свести, значит классифицировать. Но если единичный поступок является злым, а человек является его действователем, то тогда, конечно, он действователь злого поступка. Потому что, вот, собственно, то, чем я, может быть, завершу сегодня, это мы говорили в прошлый раз, что мы осмысливаем мир как что и какое, как какие-то неизменности, которые изменяются. Да? Потому что мир в каждое следующее мгновение, вот он должен быть как-то соотносим с предыдущим. И платоновское решение, потом аристотелевское, вот эта идея, и идея как неизменная, как что, вещи, как сущность, и всякие там признаки, атрибуты или там материя у Платона, как то, что делает его каким-то, то есть меняющимся. Вот это гениальное решение, которое, от которого мы и не можем отказаться. Почему мы не можем отказаться от бытия, точнее, европейского? Это поэтому. Хорошо, если мы мыслим действиями, тогда что является для нас что? Что вот на что направлено внимание? Именно на действие. Вот действие и является постоянным, да, вот тем, что, а какое тогда, то есть как оно модифицируется? Оно модифицируется за счет претерпевающего и или действователя. Вот. Понимаете? То есть, скажем, одно и то же действие может совершаться, но оно одно и то же будет повторяемое. Оно может совершаться другим действователем, так чисто теоретически, либо другим претерпевающим. Ну, скажем, вот пример из исламского закона. Действие опьянять, опьянение. Оно может совершаться вином, а оно может совершаться там, алкогольной настойкой. Так? Другой действователь. А претерпевающий тот же самый человеческий разум. Вот вам, пожалуйста. Вот это изменилось, да, но действие то же самое. Вот. Или же Бог, то есть, вернее, это самое, действия Бога, они могут повторяться. Так, это будут те же самые действия. Бог будет тот же самый, а претерпевающие будут разные. Вот. То есть, да, вот это что и какое в этом мировоззрении процессуальном, это действие и то, что модифицирует действие, то есть делает его каким-то, это действователь и претерпевающий здесь. И тогда то, что называется предикацией в субстанциальной, да, в субстанциальном мышлении, вот это же будет называться, как бы сказать, указанием на действователя и претерпевающего. Потому что это и есть то, как мы определяем действие. Вот. Вот. Пожалуйста, есть еще какие-то вопросы? Ну, мы о тексте еще более конкретно поговорим. Я вам такую общую идею свою высказал, а вы можете к ней как-то отнестись, согласиться, не согласиться, развить или, наоборот, опровергнуть, вот, когда мы о нем поговорим конкретно. Хорошо. Нет больше вопросов? Друзья, так, если нет, то тогда мы встречаемся в следующий раз. Иншаллах, как говорят мусульмане, то есть, если Богу будет угодно, если захочет Бог, иншаллах, так, 16 числа. Надеюсь, я ничего не перепутал. Извините, я перепутал в этом чате 9 и 10. В общем, короче говоря, у нас занятия всегда по средам в 6 часов. Вот. 16 числа я пришлю ссылку, то есть, вернее, положу ее в этот самый телеграм-чат. Уже это будет другая ссылка, потому что этот Zoom, который я вам дал сейчас, вот он заканчивается. А будет другая ссылка, но я надеюсь, она будет постоянная. Уже не придется ее менять. Хорошо? Договорились? Есть вопросы? Вот. Про это? Нет? Так, ссылку на телеграм-чат. Вот тоже вопрос. Это объясните мне, как ее сделать. Или же его может сделать только только администратор. А администратор – это Анна Смирнова. Вот.
Да, это может сделать администратор.
Вот, я не администратор, это она. Я не знаю, Анна, вы здесь сегодня или нет? Ну, в общем, кто знает ее... А, вот, да, вот вы добавите, очень хорошо. Кого нужно добавить? Давайте, вот смотрите в чат, кого нужно добавить, напишите. Кого нужно добавить, добавим. Вот. Хорошо. Так, я останавливаю запись, но не выхожу отсюда, чтобы вы пользовались чатом.